Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я не одна. У меня сегодня прекрасный гость с массой интересных историй. Мы уже немножко пообщались перед эфиром. Это куратор переводческих мастерских Дома творчества Переделкино, издатель и переводчик Александр Филиппов Чехов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, расскажите, что такое переводческая мастерская вообще?
Ох, переводческая мастерская...
Звучит жутко интригующе.
Да, я постараюсь как бы просто о сложном. Переводческая мастерская. Вот есть представление, что перевод и переводчики — это такие очень творческие люди, которые парят в империях.
Так же, как писатели.
Так же, как писатели. Общаются там с богами и так далее. На самом деле, немножко не так. Перевод — это довольно такая тяжелая, в том числе физически тяжелая профессия. Нужно много сидеть на стуле и как бы напрягать ум и так далее. И вот, например, у... практикующих особо переводчиков, у них там вот есть даже всякие вот болезни суставов и так далее.
Мы говорим в первую очередь о переводе художественных,
да,
и...
о переводе художественной, да, литературы, ну, или там нонфикшена и так далее. Значит, поэтому переводческий цех, он действительно как такой цех ремесленников выглядит. Там есть свои всякие лайфхаки, не только творческие, переводческие, но и разные всякие, да, там, как не выгореть, например, да, как провести...
Как
время за столом, правильно. Вот, переводчики, как спортсмены, они тоже бывают, знаете, стайеры, как это еще, спринтеры и стайеры, да. Кто-то переводит огромные романы, это особенный навык, кто-то переводит поэзию, это тоже специальный навык. Кто-то...
Чтобы переводить поэзию, надо же быть поэтом самим.
Надо уметь рифмовать. Давайте, я как бы буду говорить, называть вещи своими именами, но нашим слушателям могут показаться немножко как бы, может быть, смелыми,
циничными,
да, но это так. Надо уметь рифмовать, потому что поэтом должен быть поэт, которого вы переводите, а вы должны срифмовать.
Вот, а здесь... как же эта расхожая фраза о том, что переводчик в прозе раб, а в поэзии,
да,
соперник?
Ну, очень много расхожих фраз, не все они верны, правда? Вот, не будем другие расхожие фразы цитировать. Переводчик — это человек, который должен, во-первых, и это, на самом деле, психологически довольно тяжело, уметь ставить себя на второе место. Вот есть еще разные всякие переводческие битвы, которые тоже не видны снаружи. Например, нужно ли на обложке ставить имя переводчика или не нужно. Это два огромных лагеря, они друг друга там бьются и так далее.
А вы как считаете?
Я считаю, что не нужно, конечно. На обложке должно быть имя писателя. Потому что, на самом деле, читатель, ради которого все и происходит, он хочет читать книжку писателя. Ему не так важно, кто ее перевел. А всякие внутрицеховые дрязги или там битвы, они, в общем, должны быть не видны. Так же, как, например, вот мы говорим в студии, вот мы говорим в какой-то микрофон. Мы же понимаем, что есть целые там армии, компании, которые производят микрофоны, они все между собой соревнуются, но мы почему-то вот имеем дело с этим микрофоном. Нам не так важно, что он за микрофон. Он должен быть хороший и должен выполнять свои функции. Также переводчик. Это, в общем, функция. Его место там не первое, не второе, не третье, а там десятое. Потому что читатель, он книжку воспринимает совершенно по-другому. Он, во-первых, хочет, чтобы она была какая? Красивая. И это, соответственно, ставит на первое место дизайнера, верстальщика и так далее. Потом он хочет, чтобы это была книжка, не знаю, там, Томаса Манна, а не Генриха Манна. Или там Клауса Манна. Маннов очень много. Вот, то есть как бы переводчик, он где-то на втором месте должен быть, и он должен с этим смириться. В этом нет ничего постыдного, обидного и так далее. Это просто его работа. Но в перевод часто идут люди, которые действительно имеют творческие всякие амбиции, и им тогда тяжело. Так вот, возвращаясь к вашему первому вопросу, как выглядят переводческие мастерские, это, собственно, тренинг. У нас в Переделкино он длится неделю. Ну, опять же, недели достаточно, чтобы научить чему-то, а чему-то отучить, от чего-то отучить. Собственно, 6 переводчиков приезжают в Переделкино, вернее, мы их привозим в Переделкино, селим в нашей прекрасной гостинице, кормим 3 раза в день. А как бы свободное от приема в пищу время, они занимаются переводом. Всегда на этих переводческих мастерских есть руководитель или тьютор. Это обычно опытный переводчик с этого языка или в этой области. Я обычно выбираю его так, чтобы у него был некий педагогический бэкграунд, потому что усмирить 6 переводчиков – это довольно трудно. А переводчики, когда встречаются, они сразу начинают кричать. Это довольно удивительно, но это так. Они начинают кричать друг на друга, цитируя какие-то переводы, какие-то статьи о переводе и так далее. Вот. И в течение недели они сидят и переводят. Вот и все.
Они просто переводят что-то, что еще не было переведено?
Нет, это вообще даже не важно, потому что переводчики любят попереводить то, что уже было переведено, потому что, ну вот я, например, перевожу с немецкого, я люблю переводить драму. И уж я-то, конечно, лучше переведу, чем все до меня перевели, как бы, не знаю, пьесу «Войцек». Правильно? Так вот, когда мы объявляем open call на наши переводческие мастерские, обычно у нас мастерские по языкам, но сейчас есть нюанс, что вот мы делаем их уже давно, далеко не первый год, и языки закончились.
Угу. Надо сейчас можно по жанрам?
Можно по жанрам, совершенно верно. Можно разные придумать варианты для этих мастерских. Так вот, когда мы объявляем open call, переводчики присылают свои проекты, типа, я хочу перевести вот эту книгу. Переведена она, не переведена, не так важно. Потому что у нас нет, собственно, цели, чтобы эти книги потом обязательно были опубликованы. В конце концов, всегда интересно вернуться к своему переводу 20-летней давности, например, сказать, черт побери, я сейчас его перечитал и понял, что так можно себе было бы получше. Или наоборот, я вот перечитал, все замечательно. Так вот, они присылают свои проекты, нам главное, чтобы проект был интересный, чтобы там было что переводить, потому что, ну, действительно, есть книги, которые перевести просто, там не надо думать, особо напрягаться, потому что уже, ну, текст довольно простой.
Простой текст обычно бывает в каких жанрах или, может быть, у каких авторов?
Ну, вы знаете, есть разные книги, допустим, чтобы не быть голословным. Да, ну, то есть есть книги, которые на слуху, ну, типа «Маленький принц». И вот книжку «Маленький принц» переведет студент или там школьник с хорошим знанием французского языка. Там фишка этой книги вовсе не в сложности ее, да?
В сложности именно с точки зрения синтаксиса, с точки зрения лексики?
Ну да, в общем, перевод. На самом деле учиться переводу, наверное, лучше на сложных текстах. Научился на сложном, значит, все остальное переведешь. И, собственно, почему это называется мастерские, а не творческий отпуск и так далее? Потому что переводчик на этих мастерских, переводчики, они делятся или обмениваются, или учатся довольно простым практическим приемом. То есть, что делать в этой ситуации? У тебя там, не знаю, сложно подчиненное предложение. Простой пример. Или там, как переводить, я не знаю, диалекты? Ответ вот – никак. Но вот эти проблемы всем надо. На самом деле, самое главное, что в обучении? Не получить конкретное решение для какого-то вопроса, а понять, что вот это, вот здесь надо подумать еще, да, вот как бы вы какие-то вычленить для себя реперные точки, в которых, в принципе, переводчику трудновато бывает, и обменяться опытом.
Друзья, мы в прямом эфире, можете задать ваши вопросы Александру. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и на нашем канале в Ютьюбе, и вы можете присоединяться к нам еще и там. Нилс Майкл тут же присылает вопрос. Простому обывателю перевод наверняка не важен. Он покупает книжку, несмотря на то, кто перевел и так далее. Вы так считаете?
Согласна? Да, я не очень понимаю, кто такие простые обыватели. Переводчики тоже, тоже простые,
да,
обыватели.
Давайте так, да. Средний читатель. Просто я, ну, я, наверное, не могу назвать себя средним читателем, потому что я редактор. Я много работаю с текстами, и я вижу ляпы, в том числе переводческие, я иногда их даже публикую. Это не скорее, не то, что переводческий, наверное, даже редакторский больше ляп, потому что после перевода с текстом же работает еще редактор, если это художественная литература.
Работает редактор. Да. Отвечая на вопрос слушателя, да, конечно, читателю обычно перевод не важен. Мы читаем с разными целями. Конечно, читатель, он книгу воспринимает совершенно не на уровне языка. Он воспринимает ее на уровне там психофизики, да, наверное, какой-то.
То есть, на уровне сюжета,
на самом деле, довольно сюжета, часто, как да. угодно. На уровне там синтаксис тоже воздействует на наше восприятие, там, не знаю, лексический выбор переводчика. Действительно не важно, но важно понимать, а может, это не важно, но мне, например, кажется, важно понимать, что книга, которую вы держите в руках, это не книга писателя, она переведена. А на самом деле никто про это и не думает даже. И, наверное, это прекрасно. А мы там в своем цеху, мы будем дальше сражаться, биться за 8-й перевод кого-нибудь.
Ну как, знаете, там кто-то будет говорить, что ну, вот я вот читаю «Над пропастью воржи» только в переводе Райт Ковалева, иначе это все ерунда.
Правильно делает, да. Есть же разные крутые книги, вокруг которых есть огромный фандом, или фан, как это, база фанатов, типа «Властелин колец», типа «Гарри Поттер» и так далее. И там, конечно...
Большая битва вокруг переводов в «Гарри Поттер».
Да. Да, битвы, которые разворачиваются вокруг переводов в «Гарри Поттер», это ничто по сравнению с битвами толкиенистов, которые убивают друг друга эльфийскими мечами за неправильный перевод. Но это прекрасно, потому что нам всем кажется, что вот переводчики это такие, повторюсь, да, они где-то там в империях в башне слоновой кости живут, и все забывают о том, что книжный бизнес – это еще и бизнес. Вот был такой Бертольд Брехт, он говорил, что книга – это священный товар. Это одна из моих любимых цитат. Это очень важная цитата, в ней обе части важны – священный и товар. И перевод – это тоже объект бизнеса, ну, какой-то, не знаю, актив, вот, скажем так. Поэтому нам-то очень выгодно, чтобы читатели вникали в то, что есть нюансы перевода, выбирали один перевод, сравнивали с другим и так далее. Но мы опустим, наверное, сейчас юридические всякие нюансы этих дел. Ну... Действительно, кому-то не важно, а кому-то вот... Я знаю много таких историй, когда человек прочитал книжку, и ему не зашло. Вот просто тупо не зашло. При этом он даже не понял, что речь, наверное, и дело, наверное, в неудачном переводе. Но тут ведь еще есть такой нюанс, что а кому-то зашел перевод, который мы, допустим, как специалисты, считаем неудачным.
Да, это же тоже вкусовщина.
Да.
Такая же, как да. И, в принципе, в литературе.
Да, вкусовщины много, но у профессиональных переводчиков ведь это перевод довольно точная наука, если считать, что это наука или точное ремесло. Есть разные, в том числе математические, способы проверить уровень перевода. То есть, грубо говоря, у Толкина 80 метафор на главу, а у переводчика 30. Значит, не очень. То есть, должно примерно совпадать, как бы, переводческая материя, она там складывается из разных уровней, из разных... штук. Я не могу даже назвать это, условно говоря, метафоры, тропы разные, там, синтаксические усложнения, лексическая сочетаемость нарушена или не нарушена и так далее. Вот это должно быть все соблюдено. Есть разные школы перевода, как вы знаете, и есть всякие принципы перевода компенсаторные, типа здесь не смогли перевести метафору, но зато в другом месте добавили. Ну, есть ощущение, что это не совсем честно.
Ну, это как будто бы уже другой текст.
Да, другой текст, конечно. Но есть же еще разные поколения переводчиков. Сейчас мы все сразу вывалим, откровенности всякие. Есть разные поколения переводчиков, и понятно, что сейчас люди, которые переводят, то есть нынешнее поколение, я не отношусь уже к нынешнему поколению, есть 20-летние коллеги, которые за пояс заткнут уже нас, там, 30-летних, 40-летних. Так вот, чем дальше развивается переводческое ремесло, пусть все меньше людей приходит в эту область, но чем дальше она развивается, тем у этих ребят, коллег молодых, большее количество инструментов, которых не было у старшего поколения. Например, у них есть там интернет-поисковик. А если пользоваться интернетом правильно, то можно найти практически все. И мы как-то делали книжку, называлась она «Орнитология Шекспира». Это не на правах рекламы, просто хороший пример. Вот переводов Шекспира миллиард. Каждой пьесы, ну, кстати, не каждый, но довольно много, там 28 переводов Гамлета. А книжка «Орнитология Шекспира» построена на цитатах из Шекспира про птиц. Но переводчики довольно бывают ленивые, б, безграмотные, и в, не обладающие ресурсом, там, не знаю, словарем. И тогда что они делают? Вот есть какой-то, там какая-то птица, да? Трудновато найти ее в словаре, или надо пойти в библиотеку, ведь раньше словарей тогда особо дома не было, и не было никаких интернетов. Или переводчик, или надо спросить у коллег, у орнитологов, надо найти это. И поэтому что делает переводчик? Он делает просто птичка. Да, такой эвфемизм, при этом нарушая абсолютно метафорическую структуру этого шекспировского стиха, убирая все эти эпитеты, ну, просто, а сейчас ребята могут легко там за минуту найти то, что найти было раньше очень сложно.
То есть, что это за птичка, что это за вид, где она водится, и как она выглядела, да, почему это важно для Шекспира.
Да, совершенно верно. Самое важное, почему это важно для Шекспира, и почему он вот именно эту птицу сюда вставил. Вот, извините, я очень люблю птиц, поэтому привел эту цитату.
Это прекрасный пример.
Могу очень много аналогичных приводить примеров из разных литератур.
Уже несколько вопросов касаются искусственного интеллекта. Mm-hmm. Опасаетесь ли вы конкуренции с искусственным интеллектом, и он скорее помощник или скорее соперник?
Mm-hmm. Вот давайте тоже внесем некоторую ясность. Сейчас действительно мы все говорим про искусственный интеллект.
Угу. Про машинный перевод Яндекса или...
Про машинный перевод Яндекса. Ну, Яндекс в данном случае не лучший. Не могу назвать лучший, видимо. То есть знаю, но не могу назвать в эфире. Я про другое, что мы вот сейчас говорим про машинный перевод. и что он нас всех сейчас лишит работы. Но надо отдать должное машинному переводу и сказать, что разрабатываться эти технологии начались больше полувека назад. Mm-hmm. А если быть точным, лет 60. Так вот, если за 60 лет они не смогли, то есть ощущение, что не смогут. К тому же, мы же говорим о переводе художественной литературы.
Ну да, это же не просто подстрочник.
Да. Есть ощущение, что искусственный интеллект пока художественную литературу перевести не может. Но может зато прекрасно перевести юридический договор какой-нибудь, прекрасно может перевести медицинский текст, прекрасно может перевести любой нонфикшн практически. Так и замечательно, пусть переводят.
Это же ужасно скучная, мне кажется, история, переводить юридические тексты.
Некоторым очень нравится, некоторым очень нравится. Так пусть они все это переводят, а мы будем заниматься интересными, прекрасными переводами художественной литературы. Я только за. Есть при этом другие коллеги, которые с помощью этих самых переводчиков машинных и художку пытаются перевести. Мы вот сдавали книжку, и переводчик меня обманул, сдав текст, который перевел промптом. Это же легко проверяется, да, потому что опытный редактор сразу видит ошибки. Ну, они чувствуются, да, скорее, не мне вам объяснять.
Там
на уровне,
построение фраз совсем
опять
другое.
Опять же, на уровне нарушения лексической сочетаемости. Нет. И на уровне нарушения актуального членения предложения. Чем грешит, кстати, ИИ, да? Так вот, и потом это проверили. Ну вот, переводчик сделал перевод машиной, а потом надо... Я не против, но потом надо его отредактировать,
да,
человеку. И тогда, в принципе, окей. Наверное, это крамольная мысль, но, в принципе, я думаю, простую литературу, жанровую литературу машина скоро легко переведет.
Ну, типа иронических детективов и там
практически базовых... любой детектив, угу, какой-нибудь скандинавский детектив, какого-нибудь Юнесберга, которого все любят. Но вы ведь понимаете, что эти книги и написать может искусственный интеллект, потому что это, по сути, формульная литература.
Да, да, но в этом нет ничего плохого.
Ничего плохого нет, это разные типы литературы.
Против литературного снобизма выступаю.
Да, конечно, против. Мы вот, у меня еще есть издательство, вот мы немецкую литературу сдаем, немецкую, австрийскую, швейцарскую, и мы вот решили, а что же мы никогда такие как бы действительно снобы и знаем всякую сложно выдуманную литературу, мы решили сейчас создавать детективы. Ну, есть такой интересный писатель, вот он написал детективную серию, и действительно мы ее перевели. Я просто читаю, я вижу эти формулы, на которых она построена, так это, ну, это залог успеха такого романа.
Ну, давайте так, писатели же не все хотят остаться в вечности, точнее, не только остаться в вечности, но еще и на что-то жить. Это так. Ведь тоже их право. Поэтому жанровая литература существует и именно с той точки зрения, еще потому что она коммерчески успешна.
Ничего против не имею, прекрасная жанровая литература. Мы в Переделкино раз в год делаем такой фестиваль перевода, потому что есть День переводчика. У нас, к сожалению, ни разу еще за 3 года фестиваль перевода не случился в День перевода, но неважно. А так вот, у нас в прошлом году он был как раз посвящен именно переводу жанровой литературы, фантастики, романов, что-то там еще было, забыл. Хоррора.
Угу.
И комиксов. Ну, круто, интересно. Это, ну, я, например, не умею переводить жанровую литературу. Ну, это тоже специальный очень навык. Там есть специальные технические средства и технические приемы и так далее.
Именно вот. С точки зрения построения текста.
Построение текста, да, разного. Вот эти формулы надо уметь придумывать как раз, чтобы детектив сработал как детектив.
Чтобы он не был шаблонным?
Ну...
Они все плюс-минус шаблонные, но при этом они же чем-то неуловимо отличаются друг от друга.
Они отличаются всякими деталями, которые, условно говоря, когда мы читаем детективы, на мой взгляд, как филолога и литературоведа, чем нам нравится детективы читать? Ну, то, что, мы как бы угадываем там какие-то mm-hmm. перипетии сюжета, но отличается все это, отличается каким-то колоритом, который нам там и нравится, да? То есть, если мы читаем какой-нибудь скандинавский детектив, мы там ищем какой-нибудь Хюгге, да? Mm-hmm. А если мы читаем детектив Агата Кристи Пуаро, нам хочется вот как раз этого твидовых пиджаков, что нам там еще хочется? Ну, вот этого всего.
Ну, вот этого всего, да. Или, не знаю, каких-нибудь ирландской глубинки, там же френч условный. Ирландской
глубинки, да-да-да, конечно. Вот и нам же на самом деле есть такая книга хорошая, не знаю уж, насколько она хорошо переведена, называется она «Наоборот» Гюисманса. Там есть такой декаденствующий персонаж, граф де Зессент. Так вот он, будучи довольно богатым человеком, никогда никуда не выезжал, но он совершал такие ментальные путешествия. Начитавшись там кого-нибудь, он мог отправиться куда угодно, перенесясь. Ну вот и, собственно, и книжка любая, это тоже такая машина, которая нас переносит в другие миры.
Очень интересный вопрос от наших слушателей приходит. Вот Смит спрашивает такое. Вы знакомитесь с чужими переводами перед работой? Насколько существующие сказываются на последующих?
по-хорошему, не надо бы.
Потому что повлияет.
Потому что повлияет, но при этом, вот я действительно переводил там много немецкой драмы по второму разу. Там, грубо говоря, перевел я за свою недолгую карьеру 20 пьес, 15 из них это были повторные переводы. Ну, вопрос в другом, почему я это стал делать? Потому что я, грубо говоря, прочитал какую-нибудь пьесу Войцек или пьесу Брехта, она мне не понравилась в переводе в университете. И как-то вот что-то она мне не зашла, да? А потом как-то ты сталкиваешься с оригиналом и говоришь, так, секундочку, так там же совсем все по-другому. Тогда у тебя возникает некий переводческий зуд, и ты переводишь заново. Ну, то есть, ну, по-хорошему, конечно, переводчики, насколько я могу посудить по себе, мы там переводов коллег не читаем. Зачем? Мы можем оригинал прочитать, но мы можем с ним познакомиться, чтобы понять, как бы, стоит ли переводам этого коллеги доверять, стоит ли его рекомендовать для каких-то там... Стоит ли рекомендовать его в качестве ведущего переводческой мастерской в Переделкино,
например.
Например, да.
Да. А есть ли у переводчиков специализация? Это вопрос от Пафнутия. Кто-то переводит техническую, кто-то художественную?
Есть, конечно, есть. Специализация, ну, во-первых, по переводчики тоже, видишь, они тоже обыватели, у них тоже есть свои хобби, да, разные там, интересы. Кто-то их любит переводить, интересуется историей, переводит нонфикшн про историю. Но что касается художественной литературы, тут скорее признак хорошего переводчика, то, что он умеет переводить разное. Разные века, разные направления, разных авторов и так далее.
Насколько книга должна быть интересна переводчику, чтобы результат был хорошим?
Или чтобы это... результат был хорошим, должен быть хороший гонорар.
Моя любимая мотивация, обожаю про деньги.
Работа переводчика – точно такая же работа, как и все остальное. Довольно такую медвежью службу сослужили нам старшие коллеги, которые в 90-е, в 2000-е годы переводили за невеликие деньги и демпинговали как бы. Сейчас... Пришло время таких технократов-профессионалов, которые точно знают, сколько стоит их работа, и это прекрасно, потому что с ними гораздо легче договариваться, и вообще нет ничего постыдного в этих товарно-денежных отношениях или профессионально-денежных отношениях. Наоборот, это залог успеха, такой бизнес-гигиены и так далее.
Еще один вопрос, тоже касается техники перевода. Переводят только с иностранного на русский или с русского на иностранный? И это разные люди делают или один и тот же?
Да, это все разные люди делают. Сейчас я еще не доответил на предыдущий вопрос, а он связан с этим. Да. Вот есть разные и довольно много людей, которые занимаются техническим переводом, но не имеют творческие амбиции на тему художественного перевода. И этим занимаются тоже. Образцы, как бы их работ, ну, по-моему, не очень выдерживают критики. То есть лучше все-таки работать в своей специализации каждому. Ну, и иногда пытаться что-нибудь вокруг, если очень хочется.
Можно же для себя, но для себя неинтересно.
Для себя вообще переводить ничего не надо. Знаете, вот есть тоже такая мысль, что вот, ну, вот я перевел книжку в стол. Не надо этого делать. Зачем? Когда можно эту рукопись продать, ну, рукопись перевода. Когда вы переводите в стол, вы как раз вот не имеете тех триггеров полезных, вроде бы там гонорар, обязательства по договору и так далее.
Дедлайн.
Дедлайн, совершенно верно. Главное, кстати, признак хорошего переводчика – вовремя сдать работу. Поверьте мне, это умеют очень немногие.
Хорошего автора тоже.
Да, хорошего автора тоже. У любого человека как бы... То есть соблюдение, опять же, простых бизнес-правил, оно залог успеха.
У нас сегодня в гостях куратор переводческих мастерских Дома творчества Переделкино, издатель и переводчик Александр Филиппов-Чехов. После выпуска новостей мы продолжим.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт, Абиссаль, Бибабо – это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Это русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Куратор переводческих мастерских Дома творчества Переделкино, издатель и переводчик Александр Филиппов-Чехов сегодня у нас в гостях. Мы говорим о переводах. Александр считает, что он выдает базу, а мне кажется, что это все безумно интересно. И на самом деле вообще это никакая не база, Александр. Скажу вам по секрету. К вопросу о переводе с английского на русский или наоборот. Разные ли это специализации и в чем разница?
Ну, английский, не английский, неважно,
нет, любой это, язык, да,
с значит, это разные, не то, что разная специализация, но просто есть правила хорошего тона в любой профессии. И вот в переводе, основное правило, мы переводим на родной язык. ни на какой другой язык никто, поверьте мне, перевести не сможет. Вот есть еще такое, знаете, формировка «знает язык на уровне носителя». Угу. Это абсурд. Никто из нас ни на уровне ни на какого носителя, ни на какой язык, кроме русского, не знает.
Билингвы? Но они носители.
Билингвы, по моему опыту, знают оба языка достаточно плохо. Вот, два сапога, пара, оба левые. Так вот, мы действительно всегда переводим на родной язык. Поверьте мне, мы вот только на родном языке, на котором мы говорим с утра до ночи каждый день, мы действительно не ошибемся ни в сочетаемости лексической, ни в синтаксе, ни где угодно. Мы действительно поймем, вот, грубо говоря, знаете, поймем, что хотел сказать автор. Угу. У нас сейчас в переделке на только что была переводческая мастерская с языком хинди. И вот мы принимали у себя русистов из Индии, студентов, которые переводили книжку нашей резидентки Ани Шипиловой «Скоро Москва» на хинди, собственно. Но потом они поделились щедро со мной своими переводами индийской поэзии на русский язык. И тут-то стало понятно, что они хорошо говорят по-русски, действительно, но это не перевод. То есть там вот нарушение того, чем мы нарушать не имеем права, на каждом шагу. Вот ровно поэтому.
Ну, это то же самое, язык. Как искусственный интеллект, как ты видишь его.
Неправда.
Нет?
Искусственный интеллект, он же построен, собственно, на базе. У него в голове, искусственный интеллект, огромная-огромная база текстов. Даже вообще всех. Вот всех, которые в бесплатном доступе, условно говоря. И поэтому он как раз в сочетаемости может и не ошибиться, потому что у него гигантская база. Он просто... Просто художественная литература построена сложная и хорошая как раз на нарушении норм, да, которые искусственный интеллект нарушить не может просто по определению.
Ну, то есть тот же самый комический эффект создается.
Да, ну, например, да. Ну, да. Комический эффект часто в основном не на абсурде, а вот на смещении каких-то смыслов построен.
Или смешение лексических постов тех же самых.
Да.
Да, условно об этом.
Так что, да, так что переводят мы обычно на родной язык, вот и все.
То есть это только технический перевод или условный там какой-то, какие-то переговоры,
есть,
да?
Вот как не любой профессии, говорим. Есть люди и есть как бы условная специализация, которые вызывают восхищение. Вот есть у нас в переводе есть синхронисты. Это какой-то совершенно особенный технический навык, это какие-то просто вот, действительно птицы высокого полета, они могут что угодно на разные языки. Обычно синхронист, когда получает образование, работает сразу с двумя языками. То есть у него...
Я знала с тремя.
Ну, два это минимум.
Да, итальянский, да? Французский и английский,
да.
Девушки.
Вот. То есть там люди действительно по-другому думают, у них по-другому устроен мыслительный процесс, и, соответственно, процесс перевода. И они могут в разные стороны это делать. Но, опять же, далеко не все синхронисты, когда сталкиваются с художественным текстом, получается хорошо.
Ну, то есть одно дело, когда это речь, ты же можешь в разговорной речи допустить какие-то... Ну, такие легкие ошибки, так скажем, какое-то легкое косноязычие, то, чего
конечно,
тексте не может быть.
Текст должен быть чистым. То есть, когда синхронист дает текст, это не в обиду синхронистам, просто разные навыки. И довольно сложно, действительно, психологически и профессионально переключиться с чего-то, да. Ну, вот сдают текст, и мне он кажется грязным, потому что это другой тип текста. Они выдают определенный тип текста, как и все мы.
Денис Девятиэтажник спрашивает, как вы относитесь к переводу имен собственных, или там фамилий, топонимов и кличек.
Ох, это сложный очень вопрос, как я к ним отношусь, прекрасно их надо. Но есть, допустим, у нас германистов или у скандинавистов каких-нибудь есть, опять же, битва, она идет прямо сейчас, разворачивается на наших глазах, ну, язык тоже меняется, как бы, и мы с ним меняемся. Например, есть традиционная транскрипция, как она называется, транслитерация. То есть, грубо говоря, традиция передавать имена. Да? То есть, по-немецки город Гамбург называется Хамбург, да? А поэт Гейн называется Хайне. Так вот, мы сейчас прямо эту революцию совершаем, мы стараемся, стремимся к тому, чтобы имена собственные, клички, города, топонимы звучали по-русски так, как они звучат там. Почему?
То есть все-таки Флорида, а не Флорида, условно.
Флорида. Ну, ударение поставить трудно, да, на письме. И не, ну, ударение было бы прям кринж, да, ставить на... Но имена собственные надо бы перевести определенным образом. Почему? Сейчас скажу, почему. Допустим, когда мы говорим о художественной литературе, нам кажется, что вот там важен смысл, нам важен сюжет. Конечно, важен, а может быть и нет. Но там еще также важна такая штука, как звучание текста и... Если писатель хороший, у него в книжке ничего случайного нет. Имена он выбирает тоже специальным образом, зачем-то. Они звучат определенным образом. Это каким-то способом характеризует этого героя, да? И вот если мы нарушаем эту чисто фонетическую ткань произведения, особенно там в поэзии, там, в драматургии, это что-то ломает. Я, что это ломает, объяснить я не могу, но что это ломает, по ощущениям. Ну вот, и, но традицию любую перебороть довольно трудно. Наверное, вопрос был в том, стоит ли переводить еще говорящие имена. Вот мы с Гарри Поттером припоминали сегодня. Есть ощущение, что нет. Есть ощущение, что не нужно. Это все-таки другой уже пласт знакомства с текстом. Ну, мы, допустим, в моей переводческой работе, мы, или там в издательской работе, мы эти говорящие имена не переводим, мы их комментируем. У нас есть, как у редактора, инструмент комментария. Захочет человек углубиться на этот слой понимания, углубиться, не захочет, для него это и не нужно.
А комментарий в виде сноски был?
Комментарий в виде сноски, есть постраничный комментарий, есть комментарий затекстовый, но нужно еще, есть же всякие, скажем, прагматика книжного издания, мы же понимаем, что затекстовый комментарий, то есть, грубо говоря, комментарий собран в конце.
Да, обожаю.
Никто не заглянет.
О, вы что?
Ну вот видите, а есть люди, которые только их готовы читать. Ну есть сразу, надо думать.
Чехова, полное собрание сочинений, все затекстовые комментарии выучены наизусть.
Не имею права комментировать эту фамилию, да.
Где было впервые издано, в каком году, под каким псевдонимом.
Опять же, есть разные типы изданий, с разными целями они издаются, есть академические собрания сочинений, есть просто собрания сочинений, есть какие-то сборники и так далее. Это все для разных читателей, для разных целей. Вот.
Влад спрашивает, как вы относитесь к переводам, выполненным известными отечественными писателями? Не затмевают ли они иностранного автора?
Есть такое ощущение, поскольку я рекламирую здесь Переделкина, видите, я в рабочей робе пришел, то я буду говорить про переводы Пастернака, который много чего переводил. Хороший пример, потому что человек переводил с разных языков. В принципе, переводчики художественной литературы с разных языков не переводят. Не бывает так. Надо переводить со своего одного языка, и тогда будет успех.
Почему? То есть не может человек знать одинаково хорошо?
Не может, конечно. Не может, конечно. Но известные русские писатели в основном переводили, есть ощущение, что с подстрочника. А это негоже. С подстрочника сейчас никто не переводит.
Как, кто у нас там был? Гомер же был переведен с подстрочника, с немецкого, по-моему, да?
С немецкого, совершенно верно. Но немецкий перевод Гомера — это хороший перевод, потому что немецкий язык, как и русский, он как бы на него хорошо ложится гекзаметр, на английский хуже. Так вот, есть ощущение, что русские писатели, поэтки переводили иностранку, они переводили ее как-то не так, как надо бы. И, допустим, если говорить про того же Пастернака, который жил в Переделкино и работал там же, то вот его переводы Фауста, например, никуда не годятся совершенно. Но есть всякие великие люди, которые не на слуху, типа Афанасий Фет, вы этого точно не знаете, который тоже точно, как и Пастернак, перевел Фауста, сделал это филигранно. Он лучше знал немецкий язык. А также Фет, первый переводчик Шопенгауэра на русский, но про это тоже никто не знает. Опять же, для того, чтобы переводить, нужно действительно хорошо знать язык. Вот Пастернак немецкий язык не знал. Это доказывается очень просто. Есть аудиозапись, когда Пастернак говорит по-немецки.
А, плохо говорит.
Это просто набор звуков. Это просто набор звуков, он просто не говорил. Он учился в университете в Германии, но, видимо, очень плохо. Ну вот. Но на самом деле затмевает писатель или не затмевает, не знаю. Это все-таки вопрос такой спорный. Тем более, что всякие великие русские писатели переводили тоже, чтобы подзаработать, особенно в советское время, зарабатывали переводами. Тогда действительно с подстрочника зарабатывали переводом поэзии союзных республик, и все этим зарабатывали довольно много. Чего скрывать? Ну, ничего страшного. Затмили немножко.
Тут, наверное, можно говорить не только о затмении, сколько о том, что если ты действительно писатель, в первую очередь, а не переводчик, то ты все равно самовыражаешься в любом тексте.
Да, вот переводчики самовыражаться не должны. Нужно все время себя одергивать, что ты просто переводишь текст. Вот, повторюсь, этим грешат, к сожалению, коллеги старшего поколения.
Самовыражаются.
Да. И вот любят эти разговоры обосновывать тем, что вот переводчик сам соавтор, не соавтор и так далее. Нет, не соавтор. Ты просто сидишь и переводишь. Ты делаешь свою часть работы. Все, в этом, опять же, нет ничего постыдного. Просто отработай и иди.
Хорошо отработай.
Хорошо отработай, это безусловно. Без этого невозможно.
Друзья, напоминаю, что у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале и в нашем YouTube-канале. Вы можете на нашем YouTube-канале. Вот тоже, кстати, казалось бы, канал и канал, да? Почему мне хочется говорить в Телеграм-канале, но на YouTube-канале? Вот вы как филолог, специалист.
Потому что Телеграм — это приложение, а YouTube — это сайт.
Такое объяснение. Да. Ну вот тоже, это же к вопросу о том, что человек, который знает русский язык на уровне носителя, и человек, который просто его выучил, никогда эту разницу не заметит.
Совершенно верно, не заметит. Более того, видите, я же с вами абсолютно согласен, потому что у нас одинаковое языковое сознание. У меня те же самые предлоги в голове возникают, как и у вас.
Вот он, культурный код русского языка.
Культурный код, но это, наверное,
не культурный
код.
Нет, это не культурный, языковой.
Да, это как раз та самая, наверное, сочетаемость. Управление глагола, я не знаю, ну вот так, да.
Да, еще у нас есть смс-портал +7 925 48 94 8, и телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово, можете задавать свои вопросы. В качестве примера вот этих вот переведенных имен и прозвищ, там же про прозвища были, вот такие вещи, как типа Генри Грузовик, потому что он огромный, вот такие вещи же нужно переводить? Ну, если мы говорим в том числе о жанре.
Если мы говорим про прозвище, наверное, надо перевести, честно говоря. Вот это, потому что прозвище это, не имена собственные, это слова. Да, слова мы переводим. Вот, но вот там надо ли переводить имена в Гарри Поттере? Да не надо. Не надо.
Чего-то какой-то кринж всегда получается.
А получается кринж, потому что нам кажется, что. Смотрите, есть какой-нибудь, не знаю, там. Хоррор Слизнер, не знаю, мой любимый персонаж из Гарри Поттера. А вы даже не помните, кто это, наверное.
Нет, наверное. Но я не могу сказать, что я прям очень.
Не важно, но вот какой-то есть персонаж. Его имя. Оно и для английского читателя не очевидно. Это некая загадка, да, некий ребус, который надо разгадать. Там лица Северус Снейп. Тоже это не английские слова, их надо разгадать. Так, не факт, что переводчик правильно разгадает еще. Но, опять же, вопрос глубины подготовки переводчика. Ну, чтобы что-то перевести, что угодно, и мы сейчас не говорим про современную литературу, нужно обладать той самой базой переводческой. Как бы нужно, быть начитанным, и нужно уметь, как бы, изучать вопрос. Потому что, как в любой профессии, я уверен, профессия переводчика — это на 30% ресерч. То есть ты на 30% готовишься, читаешь вокруг, да, читаешь какую-то там, не знаю, критику, статьи, разборы и так далее. Без этого невозможно перевести ничего. У нас есть просто ощущение, что литература — это нечто непостижимое, да, вот есть как бы это сложно. Там вот, и мы поэтому творчество включаем, когда переводчики включают творчество, когда они не понимают, что написано. Когда они не понимают, что стоит за той или иной метафорой, тогда творчество включается. Но у нас просто благодаря непрофессионалам в области гуманитарных наук, типа филологии и перевода, есть представление, что вот это действительно какая-то творческая сфера. Но в любой области там, перевода, там, изучение перевода, изучение текстов, есть доказательная база. Мы должны пользоваться архивами, интернетом, собранием сочинений, читать переписку, и тогда у нас действительно каждое наше слово как комментатора, как переводчика, оно будет взвешенным.
Сколько времени вот в процентном соотношении, на ваш взгляд, примерно занимает вот это самое исследование?
Это не важно, сколько угодно. Но просто вот когда, допустим, я перевожу какую-то, не знаю, поэзию, есть там мои любимые там, авторы немецкие, я понимаю, что так, что-то я не понял. Все-таки здесь ты останавливаешься и идешь, условно говоря, ресерчить в интернет и искать, и там дальше ты обязан изучить вопрос, ты должен четко понимать, почему эти слова стоят вот здесь, в этом порядке, и именно эти слова. Если ты этого не понимаешь, твой перевод, в общем, недорого стоит.
Язык же меняется со временем.
Язык меняется со временем.
Любой язык меняется со временем.
Да, это возвращает нас к вопросу о специализации. Да, вот есть ощущение, что это точно никто не понимает, что вот мы читаем книжки, не знаю, там Диккенса, кого угодно, за Мелвилла, мы понимаем, что они переведены на современный русский язык. Вот это переводчик переводит их на тот язык, которым он сейчас говорит. Есть такая у нас в переводе штука, очень сложная, темпоральная стилизация. Мы должны создать иллюзию у читателя, что он читает старую книжку. Это создается чисто техническими способами.
Можно пример какой-нибудь?
Ну, конечно, слова. Сделайте инверсию, и будет у вас уже старый текст.
Инверсия моя любимая. Причем разговаривать инверсия абсолютно современно, а вот писать нет.
Да, совершенно верно. Да, то есть у нас в речи много инверсий. В речи у нас много инверсий. Чувствуете разницу? Да. Мы немножко состарились. Да.
В речи нашей много инверсий.
Да и так до бесконечности.
Долго играть.
Вот, то есть как бы переводчики специализируются еще на переводе, допустим, старых текстов, а кто-то не может старые тексты переводить, кто-то может переводить новые тексты. Но это тоже смешно, потому что, ну вот иногда, возвращаясь к переводческим мастерским Переделкина, мы иногда делаем выездные переводческие мастерские в другие города с нашими тьюторами, везем туда. И вот мы делали в этом году мастерскую в Калининграде, переводили книжку Йоханнеса Тинемана «30 лет на Куршской косе». Книжка написана, напечатана в 1927 году, то есть в 1927 году еще на территории Пруссии использовали так называемый готический шрифт. Он у нас называется фрактура, на самом деле. И в Москве нет ни одного переводчика, который бы его читал. А 5 студентов из Калининграда прочитали его очень легко. Просто утерян навык, понимаете? Это к вопросу о том, что могут молодежь в переводе. Очень
тут
много.
Же не только про молодежь, тут еще, наверное, региональная какая-то история работает.
Нет, ну, это, во-первых, это хороший университет, Балтийский федеральный. Привет,
да, один
привет,
из...
привет ему.
Очень-очень.
Нет, это просто, опять же, когда мы говорим, что сейчас переводим лучше, мы имеем в виду то, что у нас больше инструментов. Что мы, у нас, грубо говоря, мы можем, не знаю, там, статую Аполлона выточить не медным зубилом, а отпечатать на 3D-принтере из мраморной крошки, читатель не заметит разницы. Просто у нас стало больше инструментов, и это прекрасно.
Что самое сложное переводить для вас конкретно?
Для меня самое сложное, как для переводчика, сидеть все время за столом на стуле и переводить. Это невыносимо. Я вот то, что называется, как называется, спринтер, да, я на короткие дистанции бегун. Что самое интересное, ну, обычно у переводчика, опять же, должно быть хорошее профильное образование, тогда он знает, что переводить. И опять же, этого нету у старшего поколения, к сожалению.
Профильное образование именно переводческое, вы имеете?
Переводчик любой литературы должен ее хорошо знать. Он должен хорошо знать историю своей литературы, в моем случае немецкой. Он должен знать автора, должен знать направление, должен знать, что переведено, чего не переведено. А что и как переведено. То есть он как бы должен понимать свой, как бы, свое поле деятельности.
Вы говорите о том, что у старшего поколения нет этой базы, потому что они знали только язык, а в литературу не были погружены?
Не, абсолютно. Люди не знают литературы вообще. То есть мы, не знаю, общаюсь со старшими коллегами, говорю, вот есть такие авторы, выбирайте их на перевод, там, когда я делаю заказы. Люди впервые слышат эти имена. Это абсурд, но это так. Почему? Это, я не знаю, но вопрос не ко мне.
Именно писатели, которые должны быть на слуху, прям достаточно.
Да. Ну вот, но опять же, у нас как-то мало времени остается, но надо понимать, что...
Очень быстро летит время.
Да, надо еще понимать, что, чтобы эту литературу знать, надо этого хотеть. Да, то есть, как бы, надо действительно гореть своей профессией и хотеть какие-то свои горизонты раздвигать, горизонты познания, я имею в виду. Нужно действительно гореть ей, потому что если вы просто переводите художественную литературу за деньги на заказ, там, выдавая какое-то количество объема знаков, да, это, наверное, ну, путь возможный, но довольно скучный, на мой взгляд. Так, многие коллеги так и работают. Но наша задача в Переделкино, и там моя задача как издателя и редактора, немножко их заразить интересом к этой профессии.
Ну, наверное, человек, которому не очень интересно заниматься этой профессией, к вам на мастерскую не придет.
Ну, к нам на мастерскую приходят люди, приезжают на мастерские, их много, которые действительно хотят научиться чему-то, поговорить с коллегами. Ведь самое главное все-таки это нетворкинг, такое есть слово.
То есть создание горизонтальных социальных связей.
Они должны, вот эти 6 человек, которых мы приглашаем, они должны узнать, что вот они не одни, что вот они переводят какую-нибудь нидерландскую литературу, о которой мы говорили, но еще есть 6 человек по всей стране, которые тоже ее переводят. И они должны дружить, условно говоря, обмениваться там опытом и так далее, распределять заказы. Это тоже очень важно. Ну вот поступают мне, допустим, какие-нибудь заказы переводчики, а я не хочу переводить какую-нибудь книжку. Я ее передаю коллеге, я должен знать, что у меня есть ряд коллег, которые справятся лучше, справятся хуже, возьмут, не возьмут и так далее.
Почему вы можете не захотеть переводить какую-то книжку?
Не хочу просто.
А, это...
Просто не хочу.
Такое люблю.
Да, такое люблю, такое не люблю. У меня есть собственное издательство, мне вообще заказы не нужны. Я что хочу, то и перевожу.
Переводчик обязан воспринимать язык на слух и на нем разговаривать?
Ой, сложный вопрос. Нет, это разные навыки. То есть, конечно, на мой взгляд, конечно, обязан и должен быть вовлечен там в среду, общаться там с носителями возможности. Но послушайте, опять же, как говорят сейчас люди, переводчики на иностранных языках, как говорят их старшие коллеги, это две большие разницы. Но, опять же, переводчик, который сидит и переводит текст, это не говорение, другой навык, совсем другой навык. Также и я хорошо, допустим, перевожу, понимаю письменный текст, но приезжая в страну там куда-то или общаясь с какими-то коллегами-носителями, первые там несколько часов у меня происходит там взрыв мозга, он настраивается на этот язык. Это разные навыки просто. Можно очень хорошо переводить и плохо говорить, и наоборот.
Плохо говорить все-таки можно. Ну, получается.
Конечно,
можно. Хотя, действительно, кто нам может запретить? Безумно интересно, безумно просто. Александр, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях куратор переводческих мастерских Дома творчества Переделкино, издатель и переводчик Александр Филиппов Чехов, и у меня огромное количество вопросов. Есть ли у вас какая-то книга, которую вы мечтали бы перевести, но пока еще не дошли руки или может быть, не можете к ней подступиться.
Есть книжка, которую невозможно перевести. Я даже придумал сейчас, пока ехал сюда, что у нас заканчиваются языки, напоминаю, в Переделкино. Я придумал мастерскую невозможных текстов. То есть тексты невозможно перевести. Такие тексты есть. Их невозможно разгадать. Вот и все.
Что? Нет, ничего, просто.
В принципе...
Как проводить мастерскую текстов, которые невозможно перевести?
А мы всегда в Переделкино пытаемся немножко прыгнуть выше головы. Опять же, вот... В этом году мы планируем, не мы, а я, планирую с коллегами вместе сделать такой год, посвященный переводу из, мастерским языков народов России. Там типа татарский или чувашский. Это сложно сделать, потому что сложно найти людей, но они есть. И нам надо...
Да, вот переводчики с татарского или чувашского, они существуют.
Да.
Профессиональные переводчики, имеющие профессиональное
образование. Непрофессиональные, какие угодно, они точно есть. Вот. И наша задача, и там Судмурского, например, наша задача их найти, привести в Переделкино, накормить и познакомить с дружком, и вообще немножко раздвинуть их горизонты тоже. Ну и свои собственные.
Много ли текстов на этих языках?
На этих языках много текстов, это тексты другого рода.
Да.
Это не романы, это не пьесы, это тексты довольно древние, существующие в другой традиции. Это может быть вообще устный текст, за который записан и так далее. Но эти тексты важны, они тоже есть, это некая база текстов. Просто они не на слуху. Они, более того, может быть, они вообще не будут восприниматься нами как тексты литературы, да, например, ну вот, но при этом они относятся к истории литературы тоже, там, не знаю, самый старый текст, допустим, у нас в немецкой литературе, это вообще заговоры ведьминские.
Обожаю. Все в тему. Но этот заговор, он же должен звучать как устный. В результате, чтобы мы получили в результате
устную речь. Это задача для переводчика. Он должен получить, то есть, условно говоря, он должен перевести его так, чтобы этот заговор был произнесен и умер сосед, например. Да,
да, да, да, да. Иначе какой смысл?
Иначе какой смысл? Эта задача очень сложная, конечно.
Редактор что делает в этой схеме?
Сходит с ума. Редактор вместе... Редактор, он на самом деле хороший редактор.
Он на какой момент вообще, в какой момент он включается? На каком этапе? Потом, когда уже полностью весь текст готов.
Ну, на
или
самом
он
деле...
может посмотреть на условно, простите, что я перебиваю вас, условно первую главу и сказать, типа, о, нет, все, дружище, ты не будешь дальше
вот
переводить
бессмысленно. Это все понятно по одной странице, на самом деле, да, по одному абзацу. Можешь, не можешь. Но обычно переводчики хорошие делают пробник, показывают твоему редактору, издателю, и дальше они говорят, окей или не окей. Это тоже нормально.
Пробник обычно какого размера?
Любого. Ну, мне там, не знаю, если редактор опытный, ну, правда, одной страницы более чем достаточно, чтобы все понять.
Да, и если все-таки все окей, и человек переводит целиком весь массив текста,
да,
то потом включается редактор вот уже...
Потом, да.
И проверяет вот это, чтобы мыть волосы там не появилось.
Ну,
и прочие какие-то дурацкие вещи.
На самом деле, по-хорошему, хороший редактор вообще должен знать язык и с оригиналом сравнить перевод.
Оу.
Но, повторюсь, русские редакторы языков не знают вообще. Их нет. Ну, простите, это правда. Не знают русские издатели языков. Это большая проблема. Ну, для этого можно нанять кого-нибудь. И тогда действительно мы сравниваем текст. Но, опять же, опытный редактор видит ошибки и читает только русский текст. Сравнивать каждое слово не обязательно. Если перевод плохой, тогда, сори, придется посидеть.
Не, ну, тогда же получается, что это по факту едва ли не второй перевод. Если он будет
обычно
сидеть и сравнивать.
В хороших издательствах гонорар редактора – это половина гонорара переводчика. С другой стороны, можно есть такие переводы, за которые эту половину можно прямо отнять у переводчика. Бывает всякое. Но да, редактор очень важен. Но опять же, если переводчик хороший, редактор просто выполняет функцию шлифовальщика этого камня, который уже огранен, осталось чуть-чуть подшлифовать.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Александр, приходите к нам еще, пожалуйста.
Хорошо, приглашайте.
Друзья, у нас сегодня в гостях был куратор переводческих мастерских Дома творчества Переделкино, издатель и переводчик Александр Филиппов-Чехов в русском языке. Мы с вами через неделю услышимся. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы еще не один раз встретимся в эфире. Меня зовут Евгения Фомина. Пока-пока.